пути, которые мы выбираем. Сначала Василий позвонил Юрьеву. Кардинал Союза Девяти сразу понял общую идею и согласился принять участие в акции против Рыкова, который не побоялся объявить ему войну похищением дочери. «Но с Бабу и остальными договаривайтесь сами, Василий Никифорович», — добавил он. «Без них или с ними мы все равно пойдем к Герману за Машкой. Я уже предпринял кое-какие меры и пытаюсь определить, где он держит дочку. Сообщу, как только выясню». Василий хотел было поделиться с ним своими планами на вечер, но передумал. Все зависело от участия в них других кардиналов Союза. Тогда он позвонил Бабу СНГ. «Да, я слышал о похищении», — ответил координатор, — «и согласен помочь, но не уверен, что мне удастся уговорить Петра Адамовича и Виктора Викторовича». «Попытайтесь, настоятель», — сказал Вася неласково. «От того, как успешно мы проведем операцию по спасению дочери Юрия Венедиктовича, будет зависеть и успех операции по гашению Дятлова». «Я вам позвоню», — не стал оспаривать высказанный тезис Бабу СНГ, выключая связь. Василий посмотрел на часы. До назначенного Рыковым срока оставалось еще 6 часов с минутами. Оглянулся на Стаса, ходившего за ним по пятам, как ниточка за иголочкой. Пересилил раздражение. «Потренируйся с мячом, пока я буду работать с компом. А лучше собери свои вещи в сумку. Сюда мы, скорее всего, не вернемся». Стас молча вышел из спальни. Василий сочувственно посмотрел ему вслед. Парень маялся от бездействия, но изредка подавал дельные идеи. Голова у него работала. Так, идея отвлечь Рыкова с помощью Бабу СНГ, а самим в это время напасть на схрон, где кардинал прячет Марию, была его. Оставалось только определить координаты этого схрона. Размышляя над этим, Василий включил компьютер и вдруг ощутил такое липко-холодное прикосновение к голове мерзкой лягушачьей лапы, такой пронизывающий все тело ветер, что в ужасе зашлось сердце. Уже понимая, что компьютер получил душу, то есть проекцию какого-то многореального существа и иерарха, а то и монарха тьмы, Василий попытался выключить его, но руки не повиновались. Тело оказалось парализованным, а в голову явственно начала вливаться чужая, ломающая психику и волю сила. На мгновение яростным всплеском воли он отбил ментальную атаку, заставил агрессора, сидящего в цепях компьютера, отступить в удивлении, но силы были слишком неравными. Василий снова начал тонуть в страшном водопаде чужой, невыразимо холодной, равнодушной и смертельно опасной воли. «Кто ты?» — мысленно вскрикнул он и получил ответ. «Тот, кого вы назвали ликвидатором. Истребитель закона. Мне нужен исполнитель. Ты подходишь. Не сопротивляйся». «Пошел ты!» «Я не могу никуда пойти», — педантично заметил сидящий в компьютере. «Ты мне мешаешь. Не дергайся, иначе я выжгу тебе сознание». Василию удалось перепрыгнуть на другую частоту психического состояния и задержаться на поверхности сознания. «Зачем ты уничтожаешь посвященных круга? Кто тебя послал?» «Круг должен быть реорганизован. Он перестал выполнять свои изначальные функции коллективного хранителя знаний. Вопрос, кто меня послал, некорректен. В этой реальности будет один господин. Я». «Значит, ты решил сам стать регулятором реальности? Немного ли на себя берешь, истребитель? Твоя самодеятельность может не понравиться хозяину, монарху».
«Аморф Конкери не мой хозяин. Я сам хозяин своей воли».
«Ну так вот, я тоже. Ты слишком слаб человек, чтобы бороться со мной на равных. Я победил сход круга, и теперь закон — это я. Если я уничтожу хранителей, реальность обретет одного единственного покровителя и корректора». «Если бы у бабушки был член, она бы дедушкой была», — презрительно бросил Василий. «Бабушка, как особа женского пола, не может стать особой мужского пола», — не понял насмешки истребитель. «Итак, что ты выбираешь, идущий? Путь подчинения или путь небытия?» «Пошел ты», — снова бросил Василий, и, чувствуя, что сил сдерживать псинатиск ликвидатора больше нет, простонал сквозь неповинующееся горло. «Стас!» Котов появился в спальне с синкангата в руке, словно ждал за дверью. Он тоже почувствовал колебания ментального поля и, встревоженный, уже шел к дяде спросить, что происходит. Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы понять происходящее. И хотя внедрившийся в компьютер истребитель попытался и его подчинить своей воле, остановить Стаса ему не удалось. Прыжок, взмах меча, удар. Чемодан процессора с визгом и треском разлетелся на тысячу льдисто сверкнувших осколков. Затем взорвался дисплей, высветив предварительно черный на алом фоне иероглиф «Матига-И».
«Матига-И. Неудача. Японский».
Взрывная волна прокинула стул вместе с Василием, истыкав его лицо осколками экрана. Стас не пострадал, защищенный силой Синкенгата. «Что это было?» — спросил он, ошеломленный случившимся. «Ничто, а кто?» — прохрипел Василий, повозился на полу, сел, потрогал окровавленное лицо. «Черт! Надо же, как не повезло!» «Черт? Да нет, я имел в виду порезы!» Василий посмотрел на себя в зеркало, покачал головой и пошел в ванную комнату, где принялся вытаскивать из кожи стекла. Это был ликвидатор.
«Ликвидатор? Как это?»
Стас объявился на пороге ванной со своим штрих-мечом в руке. «Как он нашел адрес нашего компа?» «Ему не надо искать адрес и взламывать пароли. Он сам сидит в компьютерной сети. Именно поэтому мы не можем проникнуть в сети спецслужб».
«Не может быть!»
Василий скривился, бледный до синевы. Закончил вытаскивать стеклянные занозы, поблагодарив Бога за то, что они не попали в глаза. Смыл кровь и за минуту вылечил ранки, затянувшиеся чистой кожей. Посмотрел на ошеломленного Стаса, взгляд которого выдавал все, о чем он думает. Улыбнулся. «Такие вот пироги, студент. Хорошо, что ты вовремя его порубал. Если я прав, а я уверен в этом, ликвидатора уничтожить невозможно. Во всяком случае, я не вижу способа, с помощью которого можно нейтрализовать поле сознания, объединяющее все компьютерные сети Земли».
«Выключить компьютеры», — машинально посоветовал все еще не пришедший в себя Стас.
«Разве что. Только кто нам поверит и даст это сделать, мой друг? А без компов нам будет очень трудно реализовать замыслы».
«Ликвидатор в сети», — дошло наконец до Стаса окончательно. «Контролируют все компьютерные базы. Кошмар, он же везде!»
Василий кивнул. Подумав, сунул голову под холодную воду, вытерся полотенцем, уже не такой бледный, как минуты раньше.
«Ничего, прорвемся. Он пытался меня купить или сломать, но не смог. Значит, не всесилен, как ему кажется. И невероятно тщеславен. В этом наш шанс. Тщеславные личности, как правило, чаще других совершают ошибки.
Но ведь Бабу, координатор Союза, уверяет, что ликвидатор – министр внутренних дел.
Дятлов – эмиссар ликвидатора, это было ясно и до того. А вот зачем координатору скармливать нам ложную информацию, надо подумать. Как говорят в армии, голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать.
Будем соображать». Стас несмело улыбнулся. Прихожий заиграл на три ноты входной звонок. Котовы переглянулись. Василий прислушался к себе и пошел открывать. Пришел Самандар.
Бабу СНГ тоже достаточно сильно зависел от компьютерных сетей и связей, позволяющих ему контролировать исполнение решений Союза.
Отсечение от них, произведенное ликвидатором, сильно ограничило его возможности и оперативный простор, но все же, обладая паранормальными способностями, он имел возможность контактировать с кардиналами и коллегами из других стран без риска прямого перехвата разговора. Если с Юрьевым ему удалось поговорить по обычному, хотя и хорошо защищенному скремблированному телефону, то Грушина и Мурашова он достал только по каналу ментальной связи. Петр Адамович Грушин был самым молодым кардиналом и самым горячим. 10 лет назад он предпринял хождение во власть, то есть создал первый российский прецедент, став премьер-министром. Однако кресло премьера оказалось слишком беспокойным и не столь удобным, как казалось молодому кардиналу. И проработав на этом посту 3 года и не достигнув особых успехов в деле регуляции социума, Петр Адамович снова ушел в тень. Перебрался в свое старое кресло директора Национального банка, не столь внушительное со стороны, но зато не менее влиятельное. На предложение Бабу СНГ слегка окоротить Рыкова он согласился сразу, так как и его беспокоили растущие аппетиты коллеги, замахнувшегося на абсолютную власть в стране. А вот Виктор Викторович Мурашов, бессменный секретарь Совета Безопасности на протяжении многих лет, был более осторожен. «Прежде чем сражаться с Германом, — сказал он, — следовало бы разобраться с ликвидатором, а то мы только ослабляем себя внутренними разборками, вместо того, чтобы консолидироваться. У вас не появилось дополнительной информации по истребителю?»
«Дополнительной нет, — терпеливо сказал Бабу СНГ. Я знаю то же, что и вы. Истребитель закона, то есть ликвидатор круга,
есть носитель чьей-то высшей нечеловеческой справедливости и морали, программа которого в силу конфликта между иерархами претерпела необратимые изменения, в результате чего он стал уничтожать без разбора всех посвященных. Я тоже считаю, что произошел спонтанный дрейф закона, который олицетворяет собой истребитель, но нам от этого не легче. Если мы начнем воевать друг с другом, как иерархи, мы погибнем. Прав был предок, история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Кстати, почему бы вам не посоветоваться с иерархом, овешей которого вы числитесь? Иерархам не до нас, вы же знаете. И даже архонты не в курсе того, что происходит в нашей реальности. Но я, конечно же, просил помощи экзарха. И? Он отказал под очень смешным предлогом. Борьба с истребителем – наше внутреннее дело, и если мы не справимся, нам нечего делать в розе. Может быть, он прав? Он прав. Мурашов помолчал. Хорошо, я подумаю. Но после того, что он сделал, Герман вряд ли согласится выслушать нас. Он очень изменился и вырос, но самое плохое, что он опирается на свой собственный эгрегор сверхсистемы. Я буду ждать вашего ответа, Виктор Викторович. Если мы не поможем чистилищу сейчас, оно не сможет защитить нас в борьбе с ликвидатором. Канал парасвязи между кардиналом и координатором союза истончился, растаял. Бабу СНГ, сидящий на полу в своем номере гостиницы в позе лотоса под Масане, подумал, сменил позу на Тадасану, позу горы, и вызвал Рыкова. Герман Довлатович обедал в ресторане «Пекин», когда почувствовал вызов по каналу ментальной связи. Сначала хотел заблокировать канал и не отвечать, потом передумал. Искал его Бабу СНГ. Мысленный разговор их длился не больше полминуты. Потом Герман Довлатович допил облепиховый сок, вытер пальцы салфеткой и вызвал по рации командира своего манипула. «Маршрут номер один». Это означало, что едет он к себе в офис, располагающийся на 17 этаже здания банка «Северо-Запад» на Сенной площади. В кабинете, накрытом колпаком непроницаемости, он включил телесистему, позволяющую следить за всеми помещениями 17 этажа. С минуту наблюдал за одним из них, на полу которого лежала девушка. Потом выключил монитор и набрал личный секретный номер мобильного телефона министра МВД. Дятлов ответил почти сразу. «На связи. Кто это?» «Это Рыков», — ответил Герман Довлатович. «Я знаю, кто вы, Артур Емельянович, и предлагаю сотрудничество». «И кто я?» — хмыкнул министр. «Эмиссар ликвидатора». Долгое молчание в трубке. Рыков, понимающе усмехнулся. Министр выяснял, откуда он звонит. Но это была линия криптофона, определить абонента которой, да еще защищенного печатью отталкивания, было невозможно. «В чем будет заключаться наше сотрудничество?» «Я помогаю вам ликвидировать союз, вы гарантируете мне кресло своего заместителя. Я имею в виду не милицейского. Вдвоем регулировать социум страны будет легче». Молчание. Ледяной сквознячок из трубки телефона. «Допустим, я соглашусь. Что вы предлагаете конкретно?» «Через 3 часа я должен встретиться с координатором союза Бабу СНГ. Мы можем его погасить». «Где назначена встреча?» «На Лосином острове». «Это не ловушка?» «Нет, мы оба знаем свои возможности, Артур Емельянович. Нет смысла играть в кошки-мышки». «Берегитесь, Герман Довлатович. Если ваша информация не подтвердится, вы сделали свой выбор». Рыков бледно улыбнулся, выключил телефон и включил компьютер. На черном фоне экрана медленно разгорелся алый паучок и иероглиф Цуань, код вызова Конкера. В кабинете похолодало, а во всем здании работающие люди вздрогнули и с беспокойством переглянулись. Ментальная волна темного влияния, эффект выхода монарха в реальность, рождала у каждого человека чувство слепого страха. Впрочем, они оба, Рыков и монарх, несли в себе ужас. Только один ему служил, а второй им повелевал.